Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Шагай вперед, мой караван. Огни венцают сквозь туман.
В этом выпуске передача «Евреи города Вятка». Вспоминают брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар.
14 июня 1941 года пришел приказ всех из Эстонии депортировать.
Ночью пришли к нам военные с собаками, отрезали сразу телефон и сказали: мы вас отправляем. И Сталина куда, мы не знаем.
Соломон и Лия Сахар во второй части этого выпуска, через полчаса. Начнем же с другой темы. Современная музыка. Композитор Валентин Сильвестров. Валентин Сильвестров родился в 1937 году. Народный артист Украины. Учился в Киевской консерватории. В 60-е годы прошлого века входил в группу «Киевский авангард». В 1970 году был исключен из Союза композиторов Украины. Автор симфоний, струнных квартетов, вокальных и хоровых произведений, музыки к фильмам Киры Муратовой. Лауреат престижных международных премий. Я записал Валентина Сильвестрова в Черновцах на поэтическом фестивале «Меридиан Черновец».
Занятие музыкой – это детское занятие. Вот взрослому нечего делать. Ну, ему нужно там копать землю там где-то. Ну, вот это тру-ля-ля, оно же вроде как бы бесполезное, но оно очень важное, что оно сохраняет даже взрослым, если взрослый, если даже Бетховен взрослый или Вагнер, вообще это уже такой мужчина. Моцарт – это юное, все равно какое-то дитя, которое даже стало подростком, потом даже уже взрослым. Но все равно в них сохранилось вот это вот какое-то ощущение вот этого, что ребенок, когда идет, он же не просто идет, он подпрыгивает, в нем уже находится вся хореография, стихи, он что-то скандирует, это я помню, что это бы слов, а тут раз, то есть единство музыки, хореографии и словесного, это мы наблюдаем в детях. В школе у нас были занятия музыкальные, я там вообще как-то, насколько я понял, что я там был в какой-то повороте даже. Мы пели какие-то песни, однажды я перелез через ботанический сад, а школа на той стороне, обходить это, значит, я перелез. Там уже ждали сторожа, они ловили пацанов, чтобы они не лазили. Нужно было уйти от погони. Я ушел от сторожа, он куда-то исчез. И вдруг я вышел на поляну, и я увидел такую вещь, которая, вот мне кажется, что она была для меня фундаментальна. Вдруг луч солнца и огни росы, и дымится это все. И какое-то ощущение, вот то, что мы говорят, рай там и так далее. Вот, ну, на поляне вот маленький рай был такой. И я как бы помню, что я застыл. Это не то, что я стал любоваться, какой-то ступор был. Значит, получается, что в детстве, обладаешь еще всей совокупностью, откуда вообще все это развилось, в сторону хореографии, или литературы, музыки, поэзии. Я же, в общем-то, хотел быть и художником. И я поступал, но, слава богу, меня не приняли. Я помню, это тоже детское впечатление. Родители увидели, не было инструмента. Они купили инструмент. Но дело в том, что тут еще трофейные фильмы сыграли роковую роль. О Моцарте, о Шуберте. Потом был в 49-м году, ну, такой прокоммунистический, о Шопене фильм. И я помню, что вот я насмотрелся вот этих вот, а там же композиторы сразу, вот у них в голове все звучит, он сразу сочиняет. И я помню, так поверил в это, что когда на грузовике везли домой пианино «Красный Октябрь» такое было. Я сразу понял, что-то сейчас произойдет. Но, слава богу, я дождался, что когда никого не было, я сел, я думаю, вот сейчас я как в кино заиграю. Как-то не получается. Я был удивлен.
В
в 45-49 году выпускали о Глинке фильмы, о Мусоргском, о Римском-Корсаке. Кстати, о Римском-Корсаке я помню, что там был какой-то чудовищный модернист какой-то. Оказывается, потом я понял, физиономия такая очень какая-то некая, ну, какая-то маленький лоб, это Костровинский. И Римский-Корсак его упрекал, что же там за музыку пишет. Но там не было написано, мы же не знали, что Стравинский. Но я потом занял числом, что это Стравинский, он там какую-то такую, знаете, вот эту диссонансную музыку. Это был упрек. Потом, помню, на меня очень подействовало. Сейчас это даже комично. Опера Борис, это Мусоргский. И там Мусоргский, ну, потом я знал, что он же вообще сильно поддавал. Чувствуется в музыке запах сивухи, ну, в хорошем смысле. Знаете, такая напряженная какая-то интонация такая суровая. И вот я помню, он сидит за столом, пишет оперу, там, то ли Хованщина, то ли... И там маленькие бояре вот такие вот, знаете. И потом я понял, это как бы белая горячка. Ну, я еще повторюсь, что музыка – это детское занятие, но не в том смысле, что все равно тот, кто занимается музыкой, он все равно должен сохранить вот эту какую-то, ну, худо ли бедно, вот эту подпрыгивающую, какую-то даже глубокомыслие, какую-то, ну, не то, что легкомыслие, но какую-то необязательность какую-то. В каком смысле? Нефункциональность музыки, а как бы, чтобы музыка была бескорыстной. Вот то, что в Мандельштаме песня бескорыстная, сама себе хвала, утеха для друзей, а для врагов смола. Отец и мать, они не были музыканты. Отец был инженер, но он играл на всех инструментах по слуху. Как вот он слышал там что-то такое. А мама была преподавателем немецкого языка. То есть она закончила университет. Так вот, мама как раз занималась классикой. Она и в хоре пела, но она занималась классикой. Я помню, что я Даргомышского, там, Глинку я снял. Отец классикой не занимался. Он пел народные песни. И притом украинские. Из-под Елизаветграда, ну, с Кировограда бывшего, там где-то все. Он пел. И я помню, что вот это вот совмещение украинских песен. Иногда среди этих песен какие-то даже русские были, но такие как бы бытового романса, но не классические. Вот это вот его было. И я вот находился в этой среде вот с детства. И у меня было полностью отношение к классике, а то, что отец пел, я это терпел. Но в итоге оказалось, что когда мы еще родители были живы, меня спрашивали, что это за композитор? Ты украинский или русский? Я говорил, я киевский. Потом, когда в такой цикл в 74-77 году, это уже период авангарда был, и там один текст есть на украинский «Прощай, свет, и прощай, землю». Это Шевченко. И я тогда вспомнил отца. И отец еще слышал эту песню, очень скромная такая. Но это результат, что оно аукнулось. А почему аукнулось? Дело в том, что не сама песня является национальным, а язык, которым поется эта песня. Вот когда ты поешь украинским языком, если это правдиво, то поневоле и музыка будет иная, а не потому, что ты специально украинскую музыку, оно рождается из стихии языка. «Северная струя» есть украинского Чайковского. Кстати, одно из самых знаменитых его сочинений, первый концерт. Так он же весь пронизан украинским. Он не сочинен был тут. И там даже в финале «Щедрилка» украинская. Та-да-там, да-да-там, да-да-да-да-ток. И он весь пронизан. Потом уже даже если нет, у него даже есть симфония малороссийская, называется, вторая. Вот этот Чайковского первый концерт, это нужно пропагандировать, потому что никто же не знает. Это как раз и есть эмблема Украины, решенная гениальным композитором. Как бы европейская Украина через европейскую культуру проявлена, так запечатана, что... И это нужно говорить, что это не просто вот произведение русского композитора, это есть вот как гимн Украины, так это тоже вот представитель, один из самых ярких произведений, ну, как гоголевские, может быть, какие-то тексты. Чайковский. Это Украина, а она стала всемирным. Получается, что наднациональное тогда возникает из национального, когда она затрагивает не просто какие-то частные чакры сознания, а какие-то фундаментальные вещи. Шопен, пример, со своими мазурками, а все равно стал не только представителем Польши, а именно из-за того, что он прикасался через ностальгию, через сердечные уколы, принадлежался, и это и японцам это близко. Они тоже хотят рыдать, понимаете? А его музыка, или Чайковский, вот эта сентиментальность, кстати, сентиментальность Чайковского, это связано с цыганом. Роль цыган в русской культуре мы и знаем. И это Блок, например, ну, со своими, и там, и так далее, и так далее. Но дело в том, что Чайковского, мне кажется, это сентиментально связано с украинским, философия сердца, ну, сковороды. Духовно это называется слезный дар. Дело в том, что слезный дар – это такое жидкое состояние. Немножко как бы он дар, а как со слезы, и получается уже какая-то блатная песня. Понимаете? Слезный дар – это как бы через музыку нам дает ощущение, что ты делаешь на этой земле. И ты как пламя, которое можно легко затушить, и ты вот на ветру горишь. И вот этот слезный дар подчеркивает приходящесть этого мира. Ну, то, что есть и в дальневосточной культуре. У японцев, когда там Куросава, когда там один победил другого, самурай, но не торжествует победу, а плачет о погибшем, понимаете? Вот это слезный дар японский.
«Свобода поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку украинского композитора Валентина Сильвестрова.
Вот Битлы. Что такое Битлы? Это подростки, наконец, обрели свою музыку. А дело в том, что до Битлов, когда школу кончали, и по ночам школьники уж с такими ломанными голосами пели. Когда Битлы стали... Я вдруг услышал, так это же вот эти окончившие школу вот этими ломанными голосами поют. Получается, что авангард – это не взрослое занятие, а занятие вот людей, которые вырвались из подросткового и обрели, ну, юное. Но дело в том, что романтизм – это же все молодое. И Шуман, Шопен. Это молодое искусство, которое вырвалось из школьности, из мощного здания, где расписано все, как нужно делать, рецепт создания, и это подвергнуто было сомнению. И не потому, что, во-первых, с одной стороны, овладеть этим, так это жизни не хватит для молодого человека, кажется, а ему хочется выразить сейчас. А тут ему говорят, так ты сперва изучи полифонию, да напиши 10 фуг и 100 фуг. Написал, да, а уже сочинять не хочется. И тут возникает это, что у нас авангард был случайно, обрелось, что там совпало что-то хрущевское. Это 60-е годы. Я помню, что у меня это где-то 61-й год, это дедакофония началась, это в этом промежутке. Если бы раньше, может, этого не было. И, конечно, мотивация была такая. Интересно. Там была мотивация другая. Оно-то, может быть, и не нравится, но зато рейтинг у меня хороший. Ну, те люди, которые были задавлены вот этой официальной, они, может быть, ничего не поняли, но чувствовали, что вот это нужно поддерживать. Это проблема со Шнитке была, что его поддерживали те люди, которые вообще ни хрена в этой музыке не понимали. Но они видели, что надо, потому что его гнобят. Наших бьют, понимаете? Так вот, авангард – это юное такое решение, похоже на романтизм 19 века, похоже, но не по музыке, а по мотивации. Как будто бы музыка, попытка начать музыку с самого начала. Раз с самого начала так не обязательно все правила. Это очень скоротечное и быстрое явление. Потому что когда авангард исчерпывается, а остаются все равно адепты авангарда, то это уже получается засахаренное варенье. Оно живо вот в этой контексте, в этой борьбе против академизма. Но академизм должен быть живым, чтобы против него бороться. Если мертвый, так зачем бороться? Он должен быть все равно задевать. И я понял, что авангард – это не просто авангард, что ты впереди. Авангард заключается в еще, ну, это, наверное, философское понятие, что настоящий авангардист, но не такой уж, который там популист там, и так далее, что он даже должен освободиться и от авангарда. Но не потому освободиться, что он вернулся и разочаровался, а это его тоже авангардный акт. И я совершил это в «Тихих песнях». Там такие вообще вопли неслись. Что вообще? Нет, ты, Валя, ты перестанешь быть композитором. Вот Денис мне говорил. Ну, правда, Шнитке это принимал. А это был авангардный жест, но я-то не осознавал, почему это случилось еще. Тоже не без политики. Исключили из Союза. Там, когда был скандал, когда пленум какой-то в 70-м году. И там на пленуме нас обвинили, что это вот именно результат Пражской весны. То, что мы... А мы показывали там авангардные такие сочинения мои, там, со всякими кластерами, со всякими... Ой, развалами, окрушениями. И нас обвинили, что мы выражали протест против политики партии в Чехословакии. И нас хотели исключить по политическим причинам. Но там началась подколонная война, и нас за хулиганство исключили. Но перекрыли где-то на 3 года вообще всякую возможность где-то исполняться и так далее. И вот тут вот как раз случилось это. Я на кухне вместе с Ларисой, мы пьем чай с утра до вечера. Родители, правда, я скрыл от них, они помогали. И я вдруг вот эти вот тихие песни, вот это вот было не... Потому что я сдался. И вот это был мой выход. Не продолжать проклинать гонителей там и так далее. А вот это. А там же в «Тихих песнях» там вся русская культура, начиная с Боротынского, Пушкин там. Они же за нас. Не вот та публика, которая никогда не понимает. А вот это я, потому что я вообще поэзию любил. И даже иногда, ну, как в детстве вообще все пишут стихи. Так что у меня даже иногда были поползновения сочинять, ну, так, для себя. Авангардизм заключается, если ты уж стал авангардистом, и если у тебя этот инстинкт был непридуманный, то он должен решиться так, что ты не авангардист, не навеки авангардист, а ты авангардист тем, что ты сделаешь шаг и лишаешься авангардизма, но по этой же причине, а не причине разочарования. Конечно, разочарование в этом есть, но не эта причина, а эта причина еще одного хода. Я так рванул вперед, что смотрю, впереди никого нет. Смотрю, я в одиночестве, потом смотрю где-то вдалеке, далеко-далеко какие-то эти самые. Но я к ним приближаюсь, а я, как оказывается, догоняю самых отстающих. Высшая мудрость похожа на глупость, похожа. Пришел к этой бедности по разным путям. Допустим, что Гаузен вообще отказался от этого и на одной ноте по часу торчит, на одной ноте. А, допустим, американский минималист, когда аккорд по 100 раз повторяется с какой-нибудь домажорный, да, но с минимальным, это тоже какая-то бедность, ну такая, ну как бы вам сказать, бедность, но в ней осталось что-то авангарда. Указующий перст. Это то, что называется метацентризм. Это одна из философских ересей 20 века. Метацентризм. Когда метод, и в музыке он тоже был. И в авангарде он как раз процветал. Когда не композиции были сутью, ну, допустим, у Бетховена же тоже метод есть, и у Баха, но никто сказать метод Бетховена, метод Баха, даже не приходит. Там вроде есть, но никто не говорит. Там говорят персонально, вот это сочинение, вот это. Я люблю. А вот когда метод стресс, там уже чувствуется автор не вот этого произведения, не вот этого. Это вот это, вот это, вот это. Это примеры метода, который имеет автора. Так вот, то, что я совершил, там какое-то ощущение, что нет вот этого указывающего пальца. Хотя я вроде бы сейчас говорю, но это я сделал не того, чтобы раздражать консерваторца или Денисова. А я сделал это, ну, как бы, чистосердечно. Вдруг я вижу, оно вызывает чувство какой-то ненависти даже, какого-то негодования. Одно дело, когда футуризм, допустим, специально на это шел, Это одно дело. А другое, когда ты сам удивляешься. И это одно из удивлений, помните, история с Бизе. Ведь провал, он удивлялся, он от этого, по сути, умер. Он ходил по Парижу в смятении. Кармель. Там не было ощущения, ну, там, может быть, было даже как скандал со Стравинским, «Весна священная». Не, может быть, не сама музыка, как вот эти вот жесты Дягилевского балета, знаешь, эти раскоряки. Вот это сыграло роль. Ну, вот это я к чему, вот это я говорю, что когда авангардист по инстинкту, а не потому, что ему там назначили, он совершает еще один акт, и быть свободным и от авангардизма, то это тоже может быть авангардный акт. И меня даже и сейчас некоторые такие критики, ну, говорят, что вот эти вот всякие богатели, где, ну, я по-отдельному могу сказать, что это такая тихая музыка, но связанная мелодией и арпеджио. Вот такой как бы минимум. Но отказывается, это минимум, я это называю арфическое, не арпеджио, а арфеджио. То есть это арфическая как бы семена музыки. Вот эта структура, это достаточно для полноты музыки. Потому что, допустим, если одноголосие, если мы одним голосом поем, то в каком-то смысле, ну, в комнате, например, ну, для себя, ну, когда ты поешь это, так как аккомпанирует народная песня, аккомпанирует весь мир, шум ветра, знаете, какой-то синтезатор такой всемирный. И тогда возникает вроде вместо арпеджио само пространство, в котором поющий человек в поле поет. Но когда он поет в одиночестве в этом, в зале филармонии, какая-то в этом есть какая-то. А вот когда он поет в одиночестве каким-то минимальным аккомпанементом, вот это есть полнота этой музыки, семьи музыки, понимаете?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку украинского композитора Валентина Сильвестрова.
Композитор делает какой-то жест, а ему по руке говорят: «Это было». Он сюда сунется, ему тоже врезал. Он сюда сунулся опять. Что у него остается? Вот авангардный жест такой, напролом, рынуться и пробить, раскрывать, пробить стенку. Но это не выход, это напролом, понимаете, это уже отчаяние. Но в этом отчаянии есть потом какое-то оправдание. А тут, оказывается, вот где-то вот тут лубятся, вот тут все. А тут вот рядом есть маленькая дырка, вот туда нужно было спокойно пойти и идти на той стороне. В чем заключается этот выход? Заключается он в этом смирении, в простом такой вещи. Ты как собака, натренированная на какую-то водоплавающую птицу. Ты ноль внимания на вот это, на Вагнера, Бетховена. Ты сидишь и ждешь только вот этого, а тебя нет. Но как только это, ну чуть божественный глагол до слуха, чутко вот коснется. И тогда, когда ты ждешь, но ждешь, не зная чего. И музыка должна наступить врасплох тебя. И когда она врасплох, никогда так, ну а с чего бы начать? А может быть с этого все, тебе конец. Должен опять остановиться и в засаду. И вот эта засада заключается в этом. В это время, вот этот, как Пушкин говорит, что, может, всех ничтожен, и он там валяется на диване, там и так далее. Может быть, так уже управляется до конца своей жизни. Но дело не в этом. Вот когда врасплох, тогда возникает вот это ощущение, что не напролом, а ты делаешь вещи, которые не говорят о том, что это было или не было. Ты делаешь это, и ты мгновенно переходишь на ту сторону, как, знаете, как проходишь сквозь стену, не проламываешь сквозь стену, а когда ты на той стороне уже, ты уже смотришь вот эти вещи, которые были с этой стороны и подвержены были твоим сомнениям, твоей интеллектуальной суду твоему, они там живые, а тут они были подвержены судом. А там уже, когда ты там, тебе уже там, было это у Шумана, было это у Шопена, ты уже там. Зерно, и оно растет по законам своего рода. Каждое утро – это доброе утро, а не то, что сколько же можно, понимаете? То есть новизна живого существа. И это живое существо касается не только рода там, насекомых, людей, но и в музыке. Есть ощущение придуманной музыки. Я называю это музыка бумажная. Она может быть очень хорошо организована, она придумана. Есть музыка, которая рождается по законам этого зерна, который туреля, тара, тарара, и оно по законам тара-тарара, оно развернулось. Когда мы рассматриваем все шедевры музыки, то мы видим, они начинаются с этих вот мельчайших единиц, всем принадлежащих. душа людей сейчас и народа, она болит. И вот эта болезнь лечит искусство. Ну, лечит как? Оно не может остановить войну, но оно может каким-то образом, с одной стороны, оно может провоцировать и гнев. Вот эта песня «Вставается на гроб, Русь, ярость благородная», значит, оно провоцирует. А с другой стороны, мы же знаем, что во время войны, ну, я там, по-моему, говорил, что во время войны как раз солдаты спасались. Это, конечно, песня может быть и действенная, но спасались «Темная ночь». Музыка, с одной стороны, она может давать заряд гнева, а может как бы создавать заряд человечности. Я не могу в этом участвовать сейчас. Кроме того, что просто вот то, что я там начинаю даже нецензурно выражаться, но это же не музыкально. Я не могу вот участвовать. Гимн Украины сейчас является не просто патриотической песней. Гимн Украины благодаря Майдану, на котором люди пели, кстати, не агрессивно. Кстати, антимайдан молчал, как, ну, с Донецка. Есть, загоняли, по сути, это же видно было. И они молчали, они не пели. Им советские песни крутили. Поэтому это, а этот поющий майдан, они пели не агрессивно. Весь народ пел вот эту песню и читали молитвы. Ну, не пели молитвы, читали молитвы. И когда это все вот несколько раз повторялось, то я услышал, что раз читали «Отче наш», там «Святый Боже», там, ну, и так далее, «Аллилуйя», ну, в основном «Отче наш» читали. То я вдруг ощутил, что оно как бы начало приближаться, вот это, чинов мэра Акурина, к этим словам, что гимн от собственности государства перешел в собственность людей, которые стоят, это как бы их язык, а не просто государственная затея, потому что они же стояли против того государства, которое захватило. А то государство тоже имело вот этот же гимн. И вдруг этот гимн, который Янукович тоже его пел, этот бандит, по сути, он его пел, вынужден был петь. А тут пели люди. Кстати, Янукович, он хороший хозяин, только для своей семьи. И когда вот этот гимн стал, тогда я осмелился писать на эти же слова, поскольку «Отче наш» пишут уже не одно столетие, тысячелетиями пишут все композиторы, разные варианты, никто не запрещает. А тут сам Майдан дал, и я думаю, что на меня даже, может быть, косо, какое я имел право взять это. А вот я имел право из-за Майдана. Если бы не было Майдана, это был бы нонсенс. Представьте себе, что какой-то композитор американский решил написать на слова гимна американского, чтобы что это было. Ну, это нонсенс, понимаете? Или кто-то Марсельезу, на слова Марсельезу написал бы новую музыку. История как бы христианской Европы и христианства, все, она полна ужасов, полна крови, полна войн и так далее. А ведь они называются христианскими странами. И друг друга обвиняют, что те так понимают Бога, а те неправильно, и те хотят тех завоевать. И все обращаются до помощи Бога, и творится вот это злобы. И временно оно прекращается, затихает, а потом опять вспыхивает, и сейчас оно опять под видом православия с автоматами калашников и с крестами на груди, вот эти какие-то полупьяные казаки защищают какую-то веру, которую я чувствую, что им до лампы эта вера. Но тем не менее, я так думаю, в чем же дело? И у меня такая версия. Другая форма фундаментализма. Фундаментализм – страшная вещь в религии, потому что она, мне так кажется, она опирается не на фундаментальные сцены веры, а на промежуточные, вот такие, что там икона заплакала. Вот эту Богу делать нечего, чтобы икона заплакала. У него просто других шансов нет. Или там девочки увидели, там Дева Мария предупреждает, будет мировая. Нет, чтобы Чеберлену явиться, понимаете? Вот это вот нужно прекратить. Вот это. Вот фундаментализм другой, он опирается на вот эти вещи. И благодаря опору на такие вот вещи не продать вот эти всякие промежуточные, там, икона целящая, она то исцеляет. Ну, вот это. Вот это и потом и возникают вот эти кровавые злые. А фундаментализм настоящий, это когда нужно посмотреть в корень. И вот Библия, которая объединяет не только христианские страны, все признают, но и ислам, и иудаизм. Библия, не Новый Завет. Там есть исходный путь, чреватый другим будущим, чем то, которое мы сейчас имеем. Это создание человека по образу и подобию. Никто этого не оспаривает, во всяком случае, те, которые признают эту книгу. Бог создал по образу и подобию человека. Что это такое? Это что? Это что? Ногти по образу подобия, там тело, ну, допустим, так, это и душа, это и разум. Потому что когда иногда вот эти вот фундаменталисты вот такого масштаба на вторичных половых признаках, понимаете, то они говорят, больно умные. А я говорю, так мне же ум дан не от тебя, и ты тоже больно. Ум дан – это божественный дар. Ну, в нем и сомнения, в нем и... Это такой компьютер, который, ну, известно, что используется где-то на 5%. Это может быть, у кого-то там, у Эйнштейна, может быть, и больше. Но дело в том, что это невероятный дар. Подобие заключается не в том, что вот данная, это, знаешь, душа, там, те... Но еще вот то, что я назвал ДНК Бога. Это не просто запреты, а это ДНК творение по образу. Это не убей, не брыши, не воруй, это целый свод. Это не нужно рассматривать как полицейское. То, что оно стало полицейскими всякими, это другое дело. Это результат уже вот этого мира, который начал как бы... А это есть, входит в божественное. Не то, что человек отражает, а потом он где-то ему говорят, не убей, потому что ты попадешь там в ад. Вот это вот, вот. А это есть не потому, что ты попадешь, а просто вот это твоя природа. Ты иначе не можешь. Бог существует и живет в душе человека, и нигде его иначе нет. Не молитесь в ту сторону, молитесь вот сюда. Вот тогда будет ответ. И потом там есть еще одна фраза. «Птицам небесным ездят, пролетится там эти самые, а Сыну Человеческому негде голову преклонить». Это о чем говорит? Бог без человека бездомен. И тут я хочу вспомнить Мандельштамовскую 8 строк, что это не в гуманизме дело. Бог создал человека, но и человек – это обоюдный процесс. Человек создал Бога, но и Бог создал. Это встреча. Встреча ума, осознавшего, что такое жизнь. Понимаете, получается, что такое верующий человек. Вот родился ты уже верующий, потому что ты родился. Мандельштамовская это, «Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной. Им овладеть пытаются цари, священники оправдывают войны. Но без него презрение достойны, как жалкий сор, дома и алтари». Что это говорит? Что это? Атеизм? Это говорит фундаментально, что он попал в эту точку, что, оказывается, христианская вера или библейская вера, она таит в себе понимание гуманизма. Она не просто гуманизм, это противоречит его, оно там находится. Без гуманизма эта вера ничего не стоит, кроме несчастья. Поэтому не в гуманизме дело, а то, что гуманизм находится в этой вере. Если он не находится, то вот это все, вы молитесь, никакого толку нет. Нужно молиться в душу человека. В душе человека находится Бог. И нигде его иначе и нет.
Монологи и музыку украинского композитора Валентина Сильвестрова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В передаче «Евреи города Вятка» музыканты, брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар. Записи Екатерины Лущниковой.
Я себя помню с очень молодого возраста. Мы жили в Тарту. Там я родился, в Тарту. Это большой университетский город. И там я родился в 19-м году. Но отец через 4 года после моего рождения переехал в Таллин. И там в Таллине организовал небольшую красильную мастерскую. Он был специалист по текстильной химии.
Но мы жили хорошо в то время. У меня была фрайлин, но я училась в школе. Я помню, что я окончила там 8 классов. И меня все девчонки любили в классе. Все приносят бутерброды, а я полный портфель шоколада. Потому что они делали фигурки, а если ушко, допустим, сломается, это уже брак. Это куда идет хозяину?
Ну, я учился в Таллине в еврейской гимназии 11-летке. Как будто неплохо так. И параллельно занимался музыкой. А музыкой я занимался в Таллинской консерватории. Вот скрипка меня очень всегда увлекала. Учился я у жены профессора Лемба. И как-то мы с ней так это подружились. Она меня возила на концерты. А приезжали большие гастролеры, скрипачи. Ехуди Менухин, Яша Хейфец. Я уже с детства возраста слушал их. Играли они, конечно, бесподобно, бесподобно. И публика была очень подготовленная. Она понимала музыку, понимаете? И я в том числе. Но отец все настаивал, нет, музыку занимайся как хобби, пожалуйста. И, значит, окончил я гимназию в 1936 году. Один год в армии был в музыкальном взводе, и отец взял меня и послал учиться на инженера-химика в Чехословакию, в Прагу. Но, вы знаете, душа не лежала. Не лежала. И я сделал такой ход, что поучился немножко, и потом все-таки ушел оттуда и перешел в Пражскую консерваторию к знаменитейшему профессору Шильхави имени Шевчика консерватории и получил очень сильную, хорошую закалку по музыкальной линии. Ну, в мире пошли большие изменения. В 1933 году пришел к власти Гитлер, и уже в Германии начал гонение на евреев. Все это страшно отразилось. И в итоге пришел в Чехословакию тоже. Но я как иностранный подданный был, я же был подданный Эстонии, меня он не трогал. Я сумел все-таки окончить консерваторию пражскую, но документы получить не сумел уже, назревало все. И вот один бесподобный парень, Хамбургер по фамилии Вальтер, бежал из Германии и со мной познакомился. Чудесный мужской портной, чудесный. И вот подружились, он жил у меня там, но время прошло, он говорит, я уже не могу больше здесь оставаться, они меня найдут. Он еврей, да. Они меня найдут. И я пошел на такой шаг, мы с ним отправились ночью в Польшу, в Татры, на горы, на границу. И я его перебросил через границу нелегальным путем к себе в Эстонию, к моим родителям. Уже в Чехословакии было опасно. Меня они не трогали, но я чувствовал, что будут трогать скоро. Я же тоже был еврей, и я уехал из Чехословакии в Югославию, в город Загреб, в Хорватию, потому что другого выхода не было. В Хорватии я пожил недолго. И родители сказали, знаешь что, дорогой, приезжай-ка домой. Причем родители послали мне деньги, послали такую карту интуриста была, по которой можно было ездить. Я благодаря этой карте добрался до Таллина. И я устроился прекрасно в Таллине. В большой гостинице центральной, которая называлась «Ду Норд». И директор этого ресторана, я пошел к нему и сказал, возьмите меня на работу. Я имел способности в этом плане, понимаете? И он мне как пробу сказал, ну давай попробуем. И вы знаете, прошло немножко. И все музыканты пожали мне руку. Это я помню как сегодня. Давай, мы тебя будем слушать. Публика стала валить валом, валом. Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus. trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Schatz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Schatz. Но все это внезапно оборвалось. 14 июня 1941 года пришел приказ всех из Эстонии депортировать, всех промышленников, фабрикантов. Отец попал в число этих фабрикантов.
Ночью пришли к нам военные с собаками, отрезали сразу телефон и сказали: «Мы вас отправляем». И Сталина... Куда, мы не знаем.
Я не мог их оставить одних. И я поехал. Никто не знал ничего. Короче говоря, нас завезли на вокзал. Там стояли вагоны, телячьи вагоны. Для 40 человек людей и не 8 лошадей. Такие вот вагоны с нарами. Музыканты эти старые оказались такие добрые люди. Они принесли мне инструменты в вагон. Скрипку, саксофон, кларнет. Они поняли, что без них я ничего не смогу сделать. И принесли мне.
У нас ведь еще один брат был. Бенно Вениамин. И вот он тоже был музыкантом, он играл на барабане очень хорошо, тоже в ресторане играл, пел хорошо. Но он был женат на эстонке, и он с нами не жил. Когда приехали, его не было. А потом, когда он узнал, что нас уже вообще нет в Таллине, он начал искать, где, и мы на вокзале. Стоим в этих вот телячьих вагонах. Как он умолял маму, как он умолял это не рассказать. Он плакал: «Возьмите меня, не оставляйте». И эта жена, Тиди ее звали, эстонка, красивая блондиночка с такими волосами. Она говорит: «Ну, возьмите нас, возьмите, мы пригодимся вам». Ну, а мама говорит: «Да как вы поедете? Вы не знаете куда. Что вы?» И не взяла его.
Он остался, и, конечно, фашисты его убили. Они его умертвили.
Ой, что вы! Они ведь как делали? Они должны были сами рыть себе могилы. Могилы, да? И... Живем, они туда должны были сесть, их там закопали землей, все. И мы все самое говорим, что, видимо, судьба. Это я вообще ни во что не верю, но во всяком случае, вы подумайте, если бы нас не выслали, да, нас бы давно бы не было, мы тоже так же попали. Много ведь родню нашу так же, вот, которые не успели эвакуироваться, они тоже так были закопаны в землю. Так что, может быть, это даже к лучшему, что вот приехали сюда так, вот и тяжело было. Самое ужасное было, что у нас попить не было ничего. Нам как-то приносили воду с червями даже. И ехали мы, в общем, в телячьих вагонах.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Евреи города Вятка». В передаче принимают участие брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар.
Мы приехали в Котильнич, посадили нас на баржу и по реке Вятке пустили вниз. И в каждой пристани часть людей саживала. И они остались там жить. Наша судьба была город Балбыш.
Ну, нам тяжело было, честно говоря, очень тяжело было привыкнуть вот к этому образу жизни. Я вообще обалдела. Мы жили у старушки, ну, дедушка и бабушка. Еще там сын был у них, сапожник. Вот. Он был хороший мужик, но... Пил по-страшному. Как напьется, он начинает так ругаться, а мы этих слов не знали. И я уже всегда говорю: а что такое вот? Почему все время вот мать да мать, что это такое? А потом мне бабушка говорит: ой, Личка, тебе не надо это знать.
Ну, я сумел устроиться в горпо. Хлеб возил на машине, грузил хлеб. Это была шикарно, престижная работа, потому что вечером, каждый вечер я получал буханочку хлеба. Что вы? Да, это чудесно было.
Но когда я сюда приехала, конечно, я ни одного слова по-русски говорить не могла. Это было так тяжело мне. Мама отдала Соломонова, они меня отдали в школу, в первый класс. Такая дылда, 13-летняя. Так что ты? У меня все по косы тянули и смеялись. И вообще мне так было неприятно это вообще. Я не знаю, но... Слава Богу, что я не понимала, что они там говорят между собой. Но только то, что они смеялись, это я понимала. Но я очень быстро научилась говорить. У меня подружка была там из Малмыжа тоже. И мы с ней так подружились, и она все время со мной говорила. Сначала все руками, а потом уже так. Я очень быстро научилась. Мне так хотелось. Ну вот просто я не знаю, как хотелось.
В каждом деле есть люди, которые понимают тебя. Мне в этом смысле, конечно, повезло. Начальник МВД Малмыжского, Счастливцев, вызвал меня и сказал: «Соломон Борисович, я понимаю, что ты музыкант, с хлебом любой справится, а вот музыку никто не сможет играть. Занимайся музыкой». Он первый дал мне толчок и вызвал директора ремесленного училища Хализова и сказал: «Возьми Соломона на работу, не погадаешь».
В Малмыже я тоже научилась на баяне быстро играть, тоже хотела так там. Женщина была, она, может, на фронте потеряла ноги, она в коляске сидела. Она играла вечера танцы на баяне. Я когда услышала, я просто даже не знала, как сказать вам, что сказать. Я потеряла дар речи, и я думала: нет, все равно я буду играть на баяне. Много было из Сталина, и евреи, и эстонцы были, все нам завидовали, потому что мы не голодали, все голодали, а мы нет, а потому что мы ездили по колхозам, нам давали и картошку, и нам даже в одном месте мед дали, и все парни у нас объелись меду, и потом они никто не могли спать, это было что-то невыносимое. Мы на полях выступали, в колхозных избах там собирали, вообще спали все по валку на полу, а мне нравилось, очень нравилось, какая-то стихия вообще.
Я подготовил громаднейший концерт в Доме культуры к празднику октября. Там были в это время много эвакуированных из Москвы, жены военнослужащих, всех я из них собрал хор, и мы сделали концерт, громаднейший концерт в Доме культуры. Весь Малмыж загремел. Но на афише было написано: режиссер концертов Сергей Иванов. Меня там не фигурировал. Нельзя было. Мы ходили, отмечались раз в неделю все время. То есть на таком положении были. Нам нельзя было выезжать никуда.
Ну, я тоже, конечно, ходила, хоть у меня и паспорта еще не было, но все равно вот дети тоже ходили отмечаться. Но мы были унижены, чувствовали себя ужасно униженным, конечно. Я не знаю, как мама это все перенесла, но она была крепкая женщина, конечно. И папа у меня жил там только 6 месяцев. Он в лагере был, в Шарыгино. Свердловской области. Он был больной вообще-то так, с сердцем у него было не очень важно. Нас тоже это так немножко возмутило, что у него много было золотых тут зубов. Но все это, когда он умер, все у него это выбили, эти золотые зубы, и забрали. Соломон, конечно, они ужасно переживали, это было страшное дело. Но все это как-то так быстро прошло.
Но постепенно... Полегонько я не потерял оптимизма своего. В Кирове вели большую агитационную работу, чтобы мы переехали в Киров. И первый секретарь обкома тогда, Лукьянов был, дал разрешение. Пускай. В это время открыли ресторан «Россия». И меня пригласили руководителем оркестра в этот ресторан.
Стали работать в ресторане «России», но там вообще мы уже стали похожи на людей, конечно. И... Мне уже тогда было сколько? Лет 19, наверное, да? И со мной все время ухаживали военные, как нарочно. Ну, они мне нравились, но я их боялась как огня. Мне все казалось, что они ходят за мной, чтобы что-то вот узнать от меня, какие-то дела. Представляешь, какие-то там антисоветские.
Публика ходила ужинать, семья, а мы старались... не работать так, как другие рестораны работали. Я внес много новшеств, то есть мы объявляли все номера, типа концертной работы, и это всем очень нравилось. Много иностранных песен я знал, например, немецкие песни пел.
Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen? Domino, Domino, weine nicht, wenn die Menschen dich taugen. Es war immer so und es bleibt immer so. Domino, sei doch froh und es bleibt immer so, immer so.
Ко мне вдруг обратился начальник управления трудовых резервов Запорожский. Создавался ансамбль трудовых резервов, получил он указание из главка. И кого взять? Где найти руководителя? Пошли ко мне. Ему сказали в обкоме, нет, его нельзя. Он не может воспитать людей. Он высланный спецпоселенец, мы ему не можем доверить. Но он настолько упорно добивался, что в конце концов разрешили. Я все поднял на ноги. Ушел из ресторана, всех собрал. Осенью этого же 56-го года мы дали концерт в областном драматическом театре к Октябрьской революции. Успех был потрясающим.
У меня родился сын, первый сын, мальчик 10-фунтовый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. На дворе бушует май, первый май, время песен и улыбок. Ты мой мальчик, подрастай, но смотри, не повторяй папиных ошибок.
Тогда начальник сказал, вот в 1957 году в Москве будет всемирный фестиваль молодежи и студентов. Поезжай туда. Я говорю, как это? Мы же только что организовались. Ничего, сумеешь. С блеском выступили. Это вообще трудно себе представить. Был такой клуб международных встреч на Пушечной улице в Доме учителя в Москве, где специально все делегации, которые были на фестивале, собирались каждый день. И наш оркестр прикрепили к этому клубу. Вот сегодня приходила, скажем, делегация Германия, а мне проще всего было немецкие песни. Они обалдели просто. Завтра приходили венгры, чардаш играли, поляки приходили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Лангел. Каждый вечер другая делегация, и мы исполняем их вещи. Они спрашивают, откуда у вас такой оркестр, откуда? Из города Кирова. А мы такой город не знаем. Приехали мы с большим благодарностью, письма, все, ну что вы, прекрасно. И начальник вызвал меня и сказал, я знаю, ты мучаешься с квартирой, возьми ордер. Дал мне квартиру, это была первая квартира у меня на улице Свободы. Они построили дом, и мы въехали как в дворец.
Очень его любят, очень странно, но любят очень. Ему это большое помогло. И мне, конечно, туда же. И понимаете, что еще здорово? Что вот кто бы меня не встретил на улице, все с улыбкой. Вот честное слово, ну все меня встречают с улыбкой. Может, они вспоминают, что когда мы играли, им было весело или хорошо. Я не знаю, что. Жизнь моя прошла как в сказке. Я вот счастливая женщина со всех сторон, со всех. Я просто... Ну, всем желают так прожить жизнь, как я.
Мне недавно исполнилось 88 лет. Две восьмерки. Ну, я не чувствую. У меня душа молодая, энергия есть. Потому что я вижу отношения. Такое теплое. Я даже почувствовал, что не зря прожил жизнь. Не зря. Нет, не зря.
Шагай вперед, мой караван. Огни венцают сквозь туман. Шагай без отдыха, без сна. Туда, где ждет тебя весна, родимый край. Ты ласкаешь мне глаза. Пускай течет по ресницам слеза.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Евреи города Вятки». Это была передача из моего радиоархива. Соломон Борисович Сахар умер в 2007 году. Режиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.